страдать неудобно, страдать некомфортно, страдать болезненно и страшно. Мир полон войнами, несправедливостью, ложью, болезнью. Люди очень нуждаются в том, чтобы Господь пришел на помощь в устроении их земной жизни. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». А часто мы ли молимся о том, чтобы суметь полюбить Бога? Бог нам Отец, но Он нам Отец, и Он мне Отец, когда я Ему Сын. Здравствуйте! Вы на канале «День седьмой», я его ведущий, священник Алексей Уминский. Я отвечаю на ваши вопросы, которые получаю на свою электронную почту, которая указана в описании нашего канала «День седьмой». Каждый из вас может написать мне письмо, задать свой вопрос, и я на ваши вопросы стараюсь отвечать и в эфире, и в личной переписке. Также ваша личная переписка для меня очень важна, потому что очень часто мне приходят письма личного содержания, которые требуют долгого, вдумчивого ответа, и поэтому я иногда не сразу отвечаю на письма. Для меня важно иметь время, чтобы подумать о своем ответе, поэтому не волнуйтесь, если вы написали письмо, я обязательно на него отвечу. Также на эту почту вы можете присылать имена своих близких, и я за них буду молиться. И, конечно же, мне очень хочется поблагодарить в начале нашего эфира, очень хочется поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии. Я прошу вас всегда эти комментарии оставлять, потому что благодаря комментариям, благодаря вашим лайкам наш эфир, наши видео могут видеть как можно больше людей. И еще одна большая благодарность – это благодарность за ваши донаты, за вашу помощь, благодаря которым и выходит наш YouTube-канал «День седьмой», наша программа. Я вас очень прошу обращать на это внимание. Мы нуждаемся в вашей поддержке и в ваших донатах, которые вы можете оставить на те номера счета и виртуальных кошельков, которые указаны в описании нашего канала и в начале комментариев. Пожалуйста, поддержите нас вашими лайками и вашей помощью, вашими донатами. Итак, сегодня наша программа посвящена довольно сложной теме того, как Господь отвечает или не отвечает на наши молитвы. И вот я получил такое письмо, очень полное, надо сказать, отчаяние, которое меня очень взволновало. Я хочу его прочесть сейчас в эфире для каждого из вас. «Здравствуйте, отец Алексей. Иисус Христос постоянно в Евангелии говорил, что чего мы не попросим во имя Его, то даст нам Отец Небесный. Просите, и дано будет вам. Просите, и получите, чтобы радость ваша была полна», ну и так далее. Но сколько примеров можно привести о том, когда люди молятся и молились всю жизнь, но их просьба так и осталась безответной. Возьмем несчастных матерей во время войны, которые молятся и молились о том, чтобы их дети вернулись, но получали похоронки. Возьмем узников фашистских концлагерей, которым далеко не всем посчастливилось выйти на свободу. Возьмем узников сталинских лагерей, священников, людей святой жизни, ведь бесспорно, что они также молили Бога о помиловании, но были приговорены к смерти. Мои просьбы также всю жизнь мою являются безответными, хотя я не прошу много, прошу лишь мира в семье. С детства мои родители ругаются, дома невозможно находиться. Мне уже 42, а все только хуже. Получается, прошу яйцо, а получаю скорпиона. Ведь это все факты, отец Алексей. Получается, сказанное Иисусом Христом, да простит меня Господь, и вы простите, ложь. А ведь совравшему однажды, кто поверит в остальном? Как поверить, что будет вечная жизнь без болезни и без печали? Простите меня. Вот такое письмо, без всякого сомнения, очень важное и вызванное именно вот таким опытом молчания Бога, отчаянием от того, что Господь не исполняет просимое. надеждой на то, что действительно евангельские слова о том, что просите и будет дано вам, сразу будут исполняться и будут исполняться так, как хочется нам. С некоторыми положениями этого письма можно было бы поспорить, но я не буду спорить, потому что действительно я не знаю личной жизни человека, который отправил мне это письмо, но по-настоящему это письмо вызывает глубокое сочувствие. И на самом деле я уверен, что подобные вопросы и недоумения волнуют очень многих людей. Да и меня самого они волнуют, потому что и в моей жизни, в моем опыте есть моменты, когда я не понимаю воли Божией, когда я не могу согласиться с какими-то вещами, которые происходят в этом мире, и не могу увидеть Божьего ответа на молитвы очень многих людей. Вот. И тем не менее, невозможно этот ответ оставить без внимания. Я не обещаю никому никаких конкретных ответов, никакой полноты рассуждения на эту тему, но только мне кажется, что на эту тему необходимо подумать и необходимо поговорить. Итак, сначала давайте действительно посмотрим, что говорит Господь в Евангелии по этому поводу и каким образом эти евангельские слова, эти евангельские обещания, обетования Бога мы должны понимать не в отрыве от всего евангельского повествования, а именно в контексте всего Евангелия. Итак, просите, и дастся вам. Это из Нагорной проповеди Спасителя, Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 7 по 8. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Далее. Из Евангелия от Луки тоже параллельный текст, 11 глава, 9-10 стихи. «И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». То есть Бог отвечает тем, кто к Нему обращается. Чтобы рассудить и правильно понять этот текст, мы, конечно, должны вспомнить о том, когда и в каком контексте Христос говорит эти слова. Он начинает свою Нагорную проповедь заповедей блаженств и говорит о том, кто блаженен по-настоящему. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, ну и так далее. Далее Господь говорит о том, как молиться, как надо зайти в свою келью, затвориться, чтобы никто тебя не видел, кроме твоего небесного Отца. Дальше Он говорит нам о молитве «Отче наш». И из этого можно сделать вывод, что речь идет о том, о чем человек по-настоящему должен молиться, что является центром его молитвы, что лежит в основе его молитвы. И вот тогда становится понятно, что имеется в виду «просите и дастся вам». Что просить? Вот просите этого блаженства нищих духов, просите этого блаженства чистоты сердца, просите этого блаженства быть алчущим и жаждущим правды, просите этого блаженства, когда вы будете гонимы, просите того, как Отец ваш Небесный смотрит на вас, просите главного всего этого, и это вам дастся. Ищите этого, прежде всего этого, и вы это найдете. Стучите Богу в Его небесную дверь, и Он отворит вам Царство Небесное. То есть речь идет прежде всего о том, что человек ставит в центр своей жизни. О чем человек по-настоящему просит Бога? Каким образом человек стремится к самому Богу? И заканчивает Иисус Христос свои слова поучения, вот эти вот Нагорные проповеди, словами: «Ищите прежде Царства Небесного и правды Его, а все остальное вам приложится». То есть понимание вот этих молитв «просите и дастся вам» заключено вот в этих словах. «Просите Царства Небесного, и оно вам дастся». Об этом говорит Иисус Христос. Об этом ответе на эту просьбу. И поэтому, когда человек ищет Царство Небесного и правду Его, он получает ответ на свою молитву о Царстве Небесном. Он находит Царство Небесное. Царство Небесное для него отворяется. Значит ли это, что ни о чем другом человек не должен просить Бога? Нет, конечно же, не значит. Но если человек вообще не ставит перед собой как главную свою цель встречу с Богом, понимание Бога, желание Бога, желание исполнить евангельскую правду, то тогда рассыпается сам смысл этой молитвы. Его молитва, она становится молитвой о земном устроении его жизни. Люди очень нуждаются в том, чтобы Господь пришел на помощь в устроении их земной жизни. Потому что земная жизнь очень хрупкая. Мир полон страданием, войнами, несправедливостью, ложью, болезнью, ужасными отношениями людей по отношению друг к другу даже в семье. Значит ли это, что Бог не придет к нам на помощь? Нет, не значит. Но это значит, что есть часть жизни, за которую человек тоже отвечает сам. Что в этой жизни человек тоже должен что-то делать. Он тоже должен искать пути, по которым он должен эту жизнь выстраивать, по которым он должен в этой жизни себя понимать. Он должен в том числе и принимать ту жизнь, в которой он живет, научиться ее принимать. Потому что мир лежит во зле, мир лежит в этих страданиях. И просто просить Бога о том, чтобы он избавил мир от страданий, потому что страдать неудобно, страдать некомфортно, страдать болезненно и страшно. Довольно странно, потому что Евангелие нам не дает ни одного примера того, чтобы Бог устраняет само страдание из этого мира. Он отвечает на молитвы людей, но отвечает, еще раз хочу сказать, по-разному. Отвечает по-разному. И это значит, что если мы не ставим Царство Небесное в центр нашей молитвы, в центр нашей христианской жизни, если для нас Царство Небесное вообще не имеет глобального значения, главного значения, если Бог в нашей жизни не занимает центрального места, то тогда и не совершается наша молитва до конца. Тогда она не то чтобы может быть неуслышанной, тогда она просто... Вот не знаю, что просто. Вот не знаю. Тогда, может быть, эта молитва и ответ на эту молитву на самом деле не улучшит жизни человека, не сделает его другим, не приведет его к спасению. Да, Господь, может быть, и ему, наверное, несложно, как всякому, ну, как Богу, всемогущему, сделав все, что в его силах. Но исправление одной ситуации конкретной не исправит всей человеческой жизни. Устранение одной проблемы не устранит саму жизнь человека, если сама жизнь человека остается прежней. Вот о чем хочу я сказать. Устранение некоторых проблем, даже самых болезненных и самых неприятных, страшных и тяжелых, не поменяет самой человеческой жизни и не изменит самой атмосферы жизни человека, если он не стремится в Царство Небесное, если он туда не хочет идти или просто для него это не является чем-то очень и очень важным. Далее. «Если между вами такой человек, который, когда сын просит хлеба, подал бы ему камень, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». А у Луки есть уточнение. «Тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у него». Вот, оказывается, о чем идет речь. И когда мы просим в нашей молитве «хлеб наш насущный дашь нам днесь», мы просим не только о том, чтобы Господь накормил нас в этой жизни вот этим вот обычным человеческим хлебом и дал нам просто все для нашего земного существования. Хлеб насущный Церковь всегда понимала как хлеб Евхаристии, как Слово Божие, о котором Господь сказал в пустыне искушающему сатане: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога». И поэтому, когда мы говорим, когда сын просит хлеба, вот в письме об этом указано, получается, прошу яйца, получаю скорпиона, там дальше есть и такое. Вот, хлеб и камень, хлеб и камень, то речь идет о Духе Святом, как объясняет это апостол Лука. Просим ли мы в молитве Духа Святого по-настоящему? Дальнейшее обещание, которое Христос дает человеку, это евангельские тексты Евангелия от Иоанна, глава 14, и стихи, с 13, начиная с 13 стиха, я сейчас обращусь к евангельскому тексту в переводе Андрея Десницкого. «И чего бы вы ни попросили во имя Мое, я это совершу, чтобы Отец прославился в Сыне. Да, о чем вы меня попросите в Мое имя, я это совершу». А дальше. «Если вы меня любите, то будете соблюдать Мои заповеди. И я попрошу Отца, чтобы Он послал вам заступника, утешителя, как в другом переводе, который останется с вами навек. Это Дух истины, этот мир не способен его принять, он не замечает его и не признает, но вы его знаете, ведь он пребывает с вами». И далее, 16 глава, стихи 23-24. «И в тот день вы уже ничего не будете у меня спрашивать. Аминь, говорю вам, подаст вам Отец то, чего не попросите у Него во имя Мое. До сих пор вы ни о чем не просили во имя Мое, а теперь просите и получите, и радость ваша будет полной». Так вот, эти стихи евангельские, которые тоже говорят о том, что всякий просящий во имя Иисуса Отца получит все, что не попросит, и радость будет совершенна. Эти слова Иисус Христос говорит на Тайной вечере, после того, как Он умывает ноги Своим ученикам и апостолам, и говорит о Своей главной заповеди о любви. Говорит о том, что эта любовь будет совершенна в Его учениках. И в тот самый момент Он открывает имя, по-настоящему открывает имя Своего Небесного Отца. Оно так и звучит: «Отец, Я открыл вам имя Его». И поэтому обращение к Отцу во имя Иисуса ставит самого человека вровень с самим Иисусом. Это значит, что Иисус Христос на Тайной вечере дает ученикам право обращаться к Его Небесному Отцу так же, как Он обращается к Нему. Почему? Потому что Отца и Сына объединяет любовь. И только когда ты сын по-настоящему своему Отцу, ты можешь, собственно говоря, назвать Его Отцом. Обращаться к Небесному Отцу во имя Иисуса означает не просто формально попросить Бога во имя Иисуса Христа, сказав так: «Господи, Иисус Христос обещал, что если я буду к тебе обращаться во имя Его, ты все должен будешь исполнить. Итак, давай-ка выполняй свое обещание. Я тебя прошу о том-то, 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 делай мне то, то и то». Речь идет, как мне кажется, несколько не об этом. Речь идет о том, что Бог нам Отец, но Он нам Отец, и Он мне Отец, когда я Ему Сын, когда я Ему Сын. И поэтому обетование касается именно вот этих отношений. Когда я Сын моему Отцу, Он все исполнит для меня, как для Сына. Но если я знаю Его как Отца, то у Своего Небесного Отца я знаю, в чем состоит моя главная просьба. Вообще-то моя главная просьба – Небесному Отцу состоит в том, чтобы я наконец-то им стал. Чтобы я стал как его сын. Чтобы я уподоблялся его сыну. Это очень похоже на то, о чем я уже сказал. Ищите прежде Царство Небесного и правды его, и все остальное вам приложится. Все эти обетования прежде всего касаются наших отношений с Богом. Не устроение только лишь нашей земной жизни, не помощи в каких-то конкретных земных делах, а наших отношениях с Богом. Каким образом человек становится Богу своим? Каким образом Бог становится для человека отцом? Как человек начинает понимать Бога? Как человек начинает любить Бога? Вот так любить Бога, как об этом говорит нам Евангелие. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоей, всею крепостью твоей». Вот так исполняется эта молитва. Потому что если человек не ставит главой своей молитвы вот эту возможность так Бога понять, так Бога полюбить, а часто мы ли молимся о том, чтобы суметь полюбить Бога? «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя», говорит царь и пророк Давид. И вся псалтырь говорит именно о том, как Давид стремится полюбить Бога. Эти псалмы много-много говорят о том, как человек может стремиться к Богу, стремиться Бога полюбить. Так вот, вот эти обетования, которые мы встречаем в Евангелии, в первую очередь касаются этого. Я не говорю, что только этим исчерпываются эти молитвы, и они не касаются нашей земной жизни. Они касаются в том числе и нашей земной жизни. Но прежде всего, в первую очередь, они касаются наших отношений с Богом. И то, как мы вообще в принципе выстраиваем свою религиозную жизнь, свою духовную жизнь, что стоит в центре этой духовной жизни. И далее. Когда мы читаем Евангелие и встречаем там описание тех чудес, которые Господь творит в ответ на молитву человека, давайте вспомним о том, всегда ли и сразу ли Господь откликается на человеческую молитву. Моментально ли проходит вот это исцеление или пришествие Бога с помощью, о которой его просят. Есть, кстати, в Евангелии от Луки маленький-маленький пример про вдовицу, которая ходит к неправедному судье, который все время отказывает ей в просьбе, но она все ходит и ходит и ходит, и в конце концов этот судья решает: ну, надоела мне эта вдова, все-таки я защищу ее. И дальше Иисус Христос говорит: видите, что говорит судья неправедный? Ведь разве Бог сам не может защитить своих рабов? А дальше: хотя и медлит это дело. Хотя и медлит это делать. И мы видим, что очень часто проходит очень долгое время, прежде чем молитва получает свое исполнение. 38 лет лежит расслабленный у Силаамской купели, прежде чем Господь приходит к нему и исцеляет его. 12 лет кровоточивая несет свой недуг, пока не касается края одежды Иисуса. 18 лет сгорбленная ходит в синагогу, пока не встречает Иисуса Христа в субботний день, который возлагает на нее руки и исцеляет ее. Каждый эпизод исцеления, практически каждый эпизод исцеления, свидетельствует не столько о Божьей силе, о его всемогуществе, хотя, конечно, эти евангельские чудеса подчеркивают божественную природу Иисуса Христа. Конечно же так. Но они подчеркивают то, что является человеческой верой. Каким замечательным и серьезным, тяжелейшим трудом является вера человека. сколько времени человек несет свою болезнь, свою немощь, свое горе, свою сгорбленность, не унывая, с надеждой, с упованием на Бога. Он несет свою жизнь, как тяжелейшую ношу, как вот эта женщина сгорбленная, несет свою жизнь, как тяжелейшую ношу. Но этот человек, неся свою жизнь, как тяжелейшую ношу, все равно идет к Богу, все равно идет ко Христу. Или же, когда он получает исцеление, он не уходит от Христа. Например, как тот самарянин прокаженный, которого Господь исцелил вместе с другими прокаженными, вернулся ко Христу и пал в его ноги. Как слепые, которых их Христос исцелил по дороге в Иерихон, не убежали по своим делам, а остались вместе с ним и пошли вслед за ним в Иерусалим. Каждое исцеление, каждое прикосновение к Богу – это величайший человеческий труд. И всякое чудо, а ответ на молитву – это чудо. Это движение человека к Богу очень серьезное и движение Бога к человеку. Если человек просто хочет исполнения своих желаний в молитве и не прилагает к этому своего духовного труда, то вполне возможно, что эта молитва может остаться и безответна, потому что божественное прикосновение всегда касается ответа на нашу духовную жизнь, на наше движение к Богу. И поэтому вот в этой проблеме нашего непонимания иногда Бога и нашего желание как можно быстрее быть услышанными, как можно скорее получить ответ на свою молитву, Евангелие говорит нам, показывает нам совершенно иные примеры. Поэтому я всем еще и еще раз советую читать Евангелие, глубоко размышлять на этой теме, стремиться к Богу, прежде всего просить Его о Царстве Небесном и знать, что когда человек просит Бога о Царстве Небесном и через путь ко Христу он становится подобным Христу, то есть Сыном Божиим становится человек, тогда и его отношение с Богом, и его молитва к Богу Отцу приобретают совсем другое качество, становятся иными. И человек получает ответ на свои молитвы иногда не так, как он хочет его получить. Иногда не таким образом, как ему кажется, было бы правильным и лучшим для него. Но он все равно получает ответ на свои молитвы. И в конце нашей сегодняшней беседы я бы хотел прочитать еще одно письмо, которое тоже совсем недавно ко мне пришло. Добрый день, Алексей Анатольевич. Слушал вас, ваш эфир о молитвах на Ютубе. В нем вы сказали о том, что ответ на молитвы Богу может быть услышан или понят человеком не сразу, возможно, через годы, и что человек должен созреть для того, чтобы его услышать или понять. Это правда. И это действительно важное, то, что вот пишет наш подписчик. Все, вероятно, так. В этом письме я хочу поделиться с вами своим личным опытом общения с Богом и случаем, когда Он мне ответил. Я мало кому это рассказываю, это очень личное. Мне 56 лет, 27 лет я в браке. Через пару лет после свадьбы мы с супругой венчались и одновременно крестили нашего младшего ребенка. Я никогда не был особенно воцерковленным прихожанином, а в последние десятилетия захожу в храм редко, как правило, когда чувствую что-то, когда мне очень надо. К Богу я обращаюсь своими словами, из молитв читаю «Отче наш», как правило, когда напуган или стою перед вратами в храме, а также краткую Иисусову молитву и строки 50-го псалма, потому что это очень красиво и точно сказано, а я грешен. В остальное время я обращаюсь к Нему и разговариваю своими словами, как правило, мысленно. Свою жену я считаю Божьим даром, потому что Он послал мне ее в нелегкий период моей жизни и соединил нас в любви, дав нам мне помощь, в которой я так нуждался. Через несколько лет ночью, когда я лежал в кровати без сна, я испытал сильнейшее осознание любви к своей жене и искренней благодарности Богу за то, что Он мне ее подарил. Это шло из сердца, а из глаз текли слезы. Я мысленно стал его благодарить за то, что он мне ее дал. И вот практически сразу моя жена, которая уже давно спала рядом, приподнялась, поцеловала меня в щеку и снова положила голову на подушку. Я спрашивал ее утром. Она не помнит этого. Человек не способен слышать мысли, а Господь – да. Я считаю, что это был его ответ. Я не молился ему, а просто его благодарил от всего сердца, а он поцеловал меня губами жены. Теперь я точно знаю, что он есть». Вот такое прекрасное, может быть, немножечко наивное письмо, но мне кажется, суть того, как человек получает ответ от Бога, здесь очень-очень хорошо и очень тонко описан. Я понимаю, что у каждого свой опыт, но мне кажется, что этот опыт очень и очень хорош. И вот в конце эфира я хотел бы сказать еще одну вещь. Мои друзья, очень хорошие, добрые люди, у них есть такая ассоциация, которая называется «Храм Информ». Они сделали проект, который, мне кажется, сегодня очень важен, потому что не у всех людей есть возможность путешествовать по России и бывать в храмах. Они создали полноценные 3D-экскурсии по храмам и монастырям. И это не просто панорамы, а возможность рассмотреть каждую деталь и тут же узнать, что изображено на фресках и на иконах. Надо сказать, что такая же панорама была сделана для сайта, ну это уже было 2 года назад, и, к сожалению, это все исчезло, для сайта храма Троицы в Хохлах. Это был прекрасный проект, я был очень-очень доволен, это было просто замечательно. Потому что здесь действительно и прекрасное качество исполнения, и очень хорошие комментарии, которые подготовлены на основе таких авторитетных источников. И очень важно, что здесь есть возможность побывать в каждом уголке храма, в том числе увидеть, как устроен алтарь, посмотреть, какие удивительные вещи и фрески могут быть в древних алтарях, древних монастырей в том числе. И в описании к этому видео вы найдете ссылки на экскурсии по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю, по трапезной церкви Троицы Сергиевой Лавры и еще нескольких других прекрасных, замечательных исторических объектов. Часть этих экскурсий платные, но часть совершенно бесплатная, вы можете выбирать для себя. Если вы просто хотите по-настоящему попутешествовать, не выходя из дома, вы вполне можете воспользоваться вот такой прекрасной виртуальной экскурсией. В описании нашего канала вы ее найдете. И я еще раз хочу сказать, чтобы вы писали мне свои письма. Адрес моей электронной почты указан в описании нашего канала. Вы можете задавать свои вопросы, на которые я отвечаю в эфире, также ваши личные письма. А также вы можете посылать имена своих близких, за которых я буду молиться. И еще снова и снова всех благодарю за вашу поддержку, за ваши донаты и обращаюсь к вам с просьбой помогать нашему каналу, который существует только благодаря вашим донатам. Описание того, как можно это сделать, вы найдете в начале комментарии нашего канала, и также виртуальные кошельки и номер счета тоже в описании нашего канала. Храни вас Господь!